Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко. Количество российских штурмов по всей линии фронта растет. Об этом сегодня утром сообщил украинский генштаб. Он сообщил о 165 боестолкновениях. Больше всего штурмов было на Покровском направлении 53, Лиманском 24, а также Торецком и Новопавловском по 19. Накануне спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» майор Виктор Трегубов сообщил, что после определенного затишья агрессор снова возобновил попытки улучшить свое тактическое положение возле Покровска. Цитата: «При этом интенсивность не достигла тех уровней, какие были в феврале, просто потому, что россиян физически меньше. И их меньше, и техники у них меньше», сообщил спикер. На этом фоне Дипстейт вчера вечером сообщил о продвижении России у Тарасовки. Это северная окраина Покровского выступа в сторону Константиновки. Константиновку военные аналитики называют возможной целью России на весенне-летнюю наступательную кампанию. Сегодня в студии будем говорить о том, началось ли новое наступление России на Донбассе, почему выросло количество атак на Лиманском фронте, ведь он относительно далеко от возможной топ-цели Российской Федерации Константиновки. И почему Российская Федерация и США не выступили с совместным заявлением после переговоров в Эр-Рияде. Вообще от этих переговоров осталось такое ощущение загадочности. Непонятно, о чем же там договорились, несмотря на то, что более 10 часов говорили, в частности, российская и американская делегации. С нами будут сегодня военный обозреватель Денис Попович и глава правления громадского холдингу, общественного холдингу группа «Впливу» Татьяна Дурнева. Плюс 38-095-151-95. Напомню, номер наших вайбера и телеграма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире, можете писать нам прямо сейчас. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке и в Ютубе. Не забудьте на нас подписаться в Ютубе, если этого еще не сделали. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке российские войска штурмовали под Белогоровкой и Верхнекаменским, сообщает Генштаб. Продолжили атаки в Часовом Яру, Торецке, Делиевке, Дачном и Крымском. Линия фронта не менялась. Западный край Донецка – это Покровское и Кураховское направление. Здесь было 53 штурма российских войск за сутки. В направлении Покровска и на его южном фланге, к востоку от Покровска в районе трассы на Константиновку. Здесь Дипстейт фиксирует продвижение противника под Тарасовкой. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области и на запад от Курахова. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. С южной стороны от Кураховской трассы идут штурмы Константинополя и Разлива. Возле последнего Дипстейт фиксирует продвижение россиян. Ближе к Великой Новоселке противник атакует окрестности Веселого. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке атаки РФ продолжились под Петропавловкой в пригороде Купинска и возле сел Песчановского выступа, Степовой Новоселки и Загрызова. На Лиманском участке атаки возле Колодезей, Ямполевки в направлении Степового, Новомихайловки, Нового и Заречного.
Итак, 20 марта этого года постановление новое вступило в силу Кабинета министров Украины, которым теперь обозначен единый механизм, порядок выплаты пенсии, страховых выплат лицам, которые временно проживают за границей, проживают на временно оккупированных территориях и которые выехали с временно оккупированных территорий и проживают на подконтрольной территории Украины. Если говорить проще, то теперь внутренне перемещенные лица могут получать пенсию в любом украинском банке. Раньше, напомню, этим правом монопольно владел Ощадбанк. Ну и также сейчас физическую идентификацию можно проходить раз в год. Нужно проходить только раз в год, а не полгода. И это нужно сделать до 31 марта. Очень долго общественники добивались вот подобного решения от украинского Кабмина, ну и сейчас такое решение принято. С нами Татьяна Дурнева, исполнительный директор громадского холдинга группа «Впливу». Татьяна, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня.
Татьяна, ну вот вы в своем посте в Фейсбуке сообщаете о том, что очень долго добивались, 10 лет добивались общественники, правозащитники подобного решения. Сейчас это случилось, весна 2025 года. С чем связываете, почему вот такие вот решения, казалось бы, очевидные, казалось бы, те, которые упрощают жизнь, ну, в частности, пенсионерам, да, наверное, самой незащищенной такой страте населения украинского, переселенцы, пенсионеры, и только сейчас это получилось. Как думаете, почему? Тут политические причины, какие-то экономические причины, просто так сейчас?
Ну, нічого просто так не відбувається. Насправді, я чому написала, що це була багаторічна робота, і міняються у держави, міняються підходи, міняється розуміння, міняються власне очільники міністерства. А громадськість, яка наполягає на необхідності недискримінаційного підходу, громадськість залишається. Та тобто, ми багато років кожного разу повторюємо про те, що не повинно бути обмежень у виборі банку, що не повинна бути окрема процедура пенсії тим ВПО, які перемістилися до початку повномасштабного вторгнення. Ну, власне, після повномасштабного вторгнення і відбулися певні зрушення в політиці щодо внутрішнього переміщення, і багато позитивних норм вже запроваджено, і ми дуже тісно працюємо з Міністерством соціальної політики. Так, це багато часу займає, але поступово норми змінюються.
Тетяна, ну как теперь пенсионеру-переселенцу получить пенсию, да, ну, допустим, у него теоретически нет справки внутренней, о том, что он внутренне перемещенное лицо, да, ну и как ему прийти в какой-то любой банк и сказать, я хочу у вас пенсию получать, и он теперь обычный пенсионер, как и все остальные украинские пенсионеры?
В принципі, так, це важко повірити, бо 10 років ми звикали до того, що якщо в тебе там Донецька, Луганська чи Кримська прописка, то ти мусиш спочатку отримати довідку ВПО, навіть якщо ти не є внутрішньо переміщена особа. І тобто дійсно ми очікуємо, що будуть певні складнощі при реалізації цієї постанови. По-перше, має пройти час для того, щоб люди про це дізналися, і безпосередньо співробітники, співробітниці пенсійного фонду про це дізналися. Але знаєте, коли раніше вимагали довідку про взяття на облік ВПО для того, щоб людина оформила пенсію, це значно, на мою думку, спотворювало статистику, скільки у нас внутрішньо переміщених осіб. Тому що людина могла переміститися ще у 2013 році, наприклад, і не набула пенсійного віку, і потім вже йде оформлювати пенсію, їй кажуть, ні, спочатку візьми довідку, або йди і відмовся від довідки, і все рівно це була окрема процедура, і все рівно це був Ощадбанк, який запроваджував нові вимоги для таких пенсіонерів. Тому зараз дійсно значна на що не потрібно буде довідку про взяття на облік ВПО обрати. Ну, а, на жаль, от ви вказували мій пост, і там був такий коментар, людина написала, що не всім пощастило прижиттєво дочекатися тих змін. І знаєте, тут треба розуміти, що дійсно частина пенсіонерів не дочекалися цих змін. Да? Ми знаємо випадки, коли люди так і не змогли отримати свою пенсію. Тому для мене це дійсно дуже, дуже важливо. Це частина відновлення справедливості. Я дуже сподіваюся, що вона буде працювати так, як треба, да, з належним застосуванням. І ми дуже закликаємо самих пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб більше контактувати з пенсійним фондом у разі можливості. Навіть попри те, що от норма про фізичну ідентифікацію, вона однозначно прописана для тих людей, які ж залишились на тимчасово окупованій території, і для тих, хто виїхав за кордон, тим не менш, ми все рівно рекомендуємо все ж таки, принаймні у цей перший рік, всім, хто внутрішньо переміщені особи, все ж таки прослідкувати, щоб вони вчасно пройшли ідентифікацію. Я нагадаю, що ідентифікацію можна пройти не лише фізично, прийшовши до пенсійного фонду чи банку, а можна це зробити шляхом відеоконференц-зв'язку. Це теж, до речі, одна з наших таких насправді важливих перемог, яка теж відбулася в останні 2 роки, що нарешті людина може через відеозв'язок, неважливо це WhatsApp, Zoom, Skype, зв'язатися з пенсійним фондом і пройти відеоідентифікацію, підтвердити, що людина є живою. Це дуже важливо робити. І важливо це в контексті, до речі, статті 40 закону про державний бюджет України на 2025 рік. І в цій статті, проти якої ми досі дуже наполегливо виступаємо, що стаття говорить про те, що якщо пенсіонер, який отримував по 637 постанові, тобто в Ощадбанк, пенсіонер ВПО, які перемістилися до повномасштабного вторгнення, не користуються своїми рахунками, тобто немає видаткових операцій на рахунках, і не проходили ідентифікацію за останній рік, то гроші з їхніх рахунків Ощадбанку перераховуються в пенсійний фонд. Mm-hmm. І наразі немає ще те, як саме буде застосовуватися ця норма статті 40 закону про держбюджет, але це, звісно, знову ж таки дискримінаційна норма. Ми виступаємо, щоб вона була просто скасована, але розуміємо, що зараз, принаймні, станом на сьогодні розробляється просто постановий порядок, як будуть ці кошти повертатися в пенсійний фонд, і як людина потім, яка скаже, вибачте, я жива, я не користувалася своїми коштами, окей, я не пройшла ідентифікацію, але це не є підставою для того, щоб ви забрали всі кошти на попищення у мене.
Тетяна, Давайте с деталями разберемся немножко. Я так понимаю, это постановление касается только тех пенсионеров, которые выехали до полномасштабного вторжения России в Украину. Давайте немножко в этом уточним, потому что оно звучит так, да, что сейчас у нас теперь нет пенсионеров-переселенцев, никому не нужно получать этих справок. Давайте расскажем об этих деталях, потому что всегда деталей в решении Кабмина очень много, и желательно в них ориентироваться.
Давайте ще раз. Тобто, ми зараз будемо говорити про 299-ту постанову, правильно?
Да.
Значить, там є три категорії громадян. Громадяни, які залишились на тимчасово окупованій території, пенсіонери, мають проходити ідентифікацію щороку до 31 грудня. Якщо вони не прийшли, то з 1 січня їм пенсія продовжує нараховуватись, але на її на рахунки їх вона не перераховується. Це раз. Друге, якщо такі люди, які живуть на тимчасово окупованій території, не користувалися своїми грошима, не робили видаткових операцій зі свого рахунку протягом 6 місяців, в такому разі і в цей час вони не проходили ідентифікацію, то теж призупиняється їм виплата пенсії. Це що стосується тимчасово окупованої території. Що стосується людей, які виїхали за кордон, які там або під тимчасовим захистом, ну і це не стосується тих, хто знаходиться в країні-агресорі, то таким людям теж треба до 31 грудня проходити ідентифікацію. Її можна пройти теж або онлайн через відеоконференц-зв'язок, або прийти в консульську установу і отримати довідку про те, що людина є живою. І потім оця довідка разом з заявою про поновлення виплати пенсії має бути надіслана в Пенсійний фонд в Україні. Оце от основні такі моменти.
Татьяна, ну и пользуясь случаем, спрошу о вашем отношении к тому, что Кабмин в начале года де-факто распустил Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и создал на его базе Министерство национального единства. Ну вот мы исследовали этот вопрос, эту тему, очень много правозащитников выражали опасения, что теперь, ну и пропадет такая институциональная память, экспертов не будет, которые понимают специфику, да, и абитуриентов с оккупированных территорий, пенсионеров, которые живут или выехали с оккупированных территорий, и то, как вывозить людей, ну там очень многими вещами занималась Минреинтеграция за время своего 9-летнего существования. Сейчас уже, ну вот, несколько месяцев его нет, как это аукнулось на внутренне перемещенных лицах, на политике вообще Украины по реинтеграции оккупированных, временно оккупированных территорий?
Хороше запитання, тому що дійсно ми висловлювали свої зауваження щодо того, що неможливо просто так взяти і перерозподілити повноваження від ключового міністерства, яке допомагало людям, що постраждали внаслідок війни. Ви абсолютно правильно кажете, що це дуже широкий спектр питань, яким займалось Міністерство реінтеграції. Так, на жаль, у нас зараз немає такого міністерства. Створено міністерство єдності, яке займається питаннями більше українців за кордоном, і це викликає у внутрішньопереміщених осіб нерозуміння, як так не вирішені ще проблеми самих ВПО, які залишились в Україні, і власне ті люди, які будуть повертатися з-за кордону, велика частина з них стане ВПО, тому що вони не повернуться до своїх домівок, і це викликає таке здивування, що а хто ж тоді вирішує питання, з чим стикаються ВПО? Формально і неформально в Міністерство розвитку громад територій займаються тепер питаннями політики щодо внутрішнього переміщення, і тут дуже важливо розуміти, щоб ми не говорили не лише про території, а ми говорили про людей, не забували про це, і дійсно користувалися тією інституційною пам'яттю, яка є у громадських організацій, тому що Мінреінтеграція – це остання назва, а до того там була Міністерство тимчасово окупованих територій, ще там були різні формати, але принаймні наша коаліція громадських організацій, які опікуються захистом прав людей, що постраждали внаслідок війни, група впливу, ми займаємося це багато років цим питанням, і ми маємо і відповідну експертизу, і розуміння того спектру проблем, з якими стикаються люди, що постраждали внаслідок війни. Відповідно, міністерству дійсно варто звертати увагу на той вже досвід, який існує, на ті всі і помилки, які були, і не забувати, що певні повноваження, до речі, я хочу на цьому зауважити, вони випали, тобто перерозподіл відбувся, але між різними міністерствами, та щось там Мінсоцполітики продовжує займатися, там Мінрозвитку, але все рівно треба зробити ще раз ревізію, чи певні повноваження не втрачені, чи не забута певна категорія громадян, які постраждали внаслідок війни. Той же самий перелік територій, які відповідно до переліку територій, які тимчасово окуповані, на яких ведуться активні бойові дії або припинені бойові дії. Да, від цього переліку, який раніше Мінреінтеграції затверджувала, тепер от нарешті ми отримали оновлений перелік від Мінрозвитку. Певний час цього оновленого переліку не було, ми розуміємо, що ситуація змінюється, тобто люди евакуюються, люди виїжджають, стають ВПО і там їхня громада не включена в цей перелік, наприклад, вони відповідно не можуть отримати допомогу на проживання, не можуть брати участь в інших програмах по житлу і так далі. Тобто тут дуже багато роботи, і будь-яка зміна, вона завжди вимагає часу для того, щоб все якось стало на свої місця. Я сподіваюся, що мы не втратим людей через такие способы.
Татьяна, спасибо вам большое. Татьяна Дурнева была вместе с нами, исполнительный директор общественной организации «Громадский холдинг. Группа Вплыву». Напомню, главную новость для нашей аудитории – это то, что пенсионеры-переселенцы теперь не обязаны получать справку о том, что они переселенцы и могут выбирать теперь спокойно любой банк для того, чтобы получать пенсии, как и все остальные украинские переселенцы. Количество российских штурмов по всей линии фронта растет. Сегодня утром Генштаб сообщил о 165 боестолкновениях. Больше всего штурмов было на Покровском направлении 53, Лиманском 24, а также Торецком и Новопавловском. На этих двух направлениях было по 19 штурмов. Накануне, вчера буквально, спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» майор Виктор Трегубов сообщил, что после определенного затишья агрессор снова возобновил попытки улучшить свое тактическое положение возле Покровска. Прямая речь. При этом интенсивность не достигла тех уровней, какие были в феврале, просто потому, что россиян физически меньше, и их меньше, и техники у них меньше, сообщил спикер. На этом фоне вчера проект Deep State сообщил об очередном продвижении России у Тарасовки. Это северная окраина Покровского выступа в сторону Константиновки. Достаточно долгое время на этом Покровском выступе не было продвижений. У России не фиксировал, по крайней мере, их Deep State. Количество штурмов там было относительно низким, если сравнивать с, ну, вот более чем полусотни сейчас. Да, и более того, силы обороны провели ряд успешных контратак на этом Покровском выступе. С нами военный обозреватель Денис Попович. Денис, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Денис, ну что, началось новое наступление России на Донбассе?
Так старое не заканчивалось.
Одно и то же?
Все одно и то же, да. Ну, они хотят реанимировать старое наступление, но практически захлебнулось, на мой взгляд. То есть те боевые столкновения, о которых идет разговор, да, безусловно, их количество увеличилось по сравнению с предыдущими днями. Но мы говорим о количестве, мы говорим не о качестве. Должно же быть еще качество, оно должно приводить к каким-то продвижениям, ну, с точки зрения Российской Федерации. Ранее им это удавалось, мы прекрасно помним эти дни, недели и месяцы. И в прошлом году, и частично в этом году, когда Российская Федерация очень активно наступала на Покровское направление, в частности. И мы даже считали километры, сколько им осталось до городской черты этого города. Но сейчас этого нету. То есть они пытаются восстановить те позиции, которые они утратили вследствие наших контрнаступательных действий. Это прежде всего на том западном выступе речь идет. Это Успеновка, Котлина, Песчаная.
В сторону Днепропетровской области.
Да, совершенно верно. Вы упомянули по поводу Тарасовки. Это движение в сторону трассы Покровск, далее на Константиновку. То есть та самая трасса, которую они пытались перерезать в свое время. Ну, они же могут перерезать ее из района Воздвиженки, а могут перерезать ее, попытаться и восточный Покровск. Соответственно, все это движение все те же из той же оперы, которые были раньше. Но, как верно вы отметили слова спикера, да, он об этом сказал. И то, о чем как раз я говорю, это качество их продвижения. То есть их стало меньше, у них стало меньше техники. Ну на чем они атакуют? У них сейчас они очень порционно используют бронированную технику, танки, боевые бронированные машины. В основном их на сегодняшний день они пытаются использовать гражданскую технику. Разного рода багги, там, значит, мотоциклы, гражданские машины, там, «Жигули», «Таврии» и прочее. У них они срезают крыши. И их пытаются использовать как десантный такой вариант. Кабриолеты такие, да, импровизированные и так далее. Ну, то есть тут у них стало очень мало техники. Мы прекрасно понимаем, что глубокие прорывы невозможно осуществить вот, без помощи тяжелой техники. Даже, скажем так, в условиях доминирования дронов над полем боя мы прекрасно понимаем, что без тяжелой техники воевать все еще очень трудно.
Денис, ну а если тоже такие общий вопрос, можно ли сейчас сказать, я вас еще раз прошу, что вы думаете о переговорах, да, ну можно ли мы сказать, что Украина и Россия входят в очередной полугодичный цикл войны? Многие обозреватели считают, что война вот двигается по таким полугодичным циклам, ну и сейчас после определенного затишья начался следующий, ну и не видно какого-то просвета, да, в переговорах, ну и то, что происходит на фронте, говорит само за себя.
Ну, переговоры и события на фронте, они происходят параллельно и в то же время переплетаются. Мы прекрасно понимаем, что на переговоры будут влиять именно положение вещей на фронте. То есть успехи той или иной армии – это то, что будет влиять на переговорную позицию. Именно поэтому сейчас Российская Федерация пытается обострить ситуацию на фронте, увеличить количество боестолкновений. Именно поэтому она обстреливает наши города. На прошлой неделе Кропивницкий, Одесса, Киев, Запорожье. Вчера Сумы были обстреляны очень жестоко. Мы знаем, какое количество жертв, значит, принес этот обстрел. То же касается самих переговоров, то Российская Федерация, мы же видим, что, к чему дело, значит, идет. Они пытаются усложнить ситуацию, они пытаются поставить условия определенные. Они пытаются обвинить нас в том, что мы срываем переговорный процесс. Они пытаются таким образом выторговать больше себе преференций. Они пытаются столкнуть нас лбами с США. Для того, чтобы США снова начали давить на Украину, как на слабое звено, таким образом принудить нас к уступкам, а в лучшем случае для Российской Федерации капитуляция, они на это рассчитывают, да, то есть. И таким вот образом они пытаются затянуть переговорный процесс и сделать из нас виноватых. Поэтому, на мой взгляд, ну, сейчас все события должны быть сконцентрированы именно на фронтовой ситуации. Именно она будет влиять на переговорный раунд.
Денис, затянуть, чтобы что? Давайте вернемся к фронту, да, там на что расчет идет с вашей точки зрения, ну, учитывая, да, там жило и Лиманское направление, там более 20 атак, в Торецке ожесточенные бои, про Покровск мы с вами поговорили, там к северу от Купянска тоже такой новый плацдарм, ну, время это зачем-то нужно армии России, да, для каких-то достижений, каких-то целей на фронте, как вы это видите?
Запорожское направление в Васильевском районе. Что новые действия предпринимались на прошлой неделе. Противники ищут слабые места, снизу вверх, очевидно, там или наверху, уже непосредственно в военно-политическом руководстве Российской Федерации, лелеется надежда нащупать слабое место и ударить для того, чтобы прорвать фронт и максимально продвинуться, чтобы усилить свои переговорные позиции максимально. Да? Тоже. Одновременно идет террор мирного населения, то есть конкретно нас с вами. Происходит бомбардировка мирных городов шахедами, ракетами и так далее. То есть эти обстрелы также будут обостряться по мере того, как переговорный трек будет развиваться в какую-то сторону. То есть и для того, чтобы почувствовать, скажем так это слабое место, они пытаются потянуть время. Потянуть время желательно сделать так, чтобы США начали нас давить, лишили нас разведданных, лишили нас военной поддержки, как, в общем-то, это уже и было в начале месяца. И за счет этого Российская Федерация будет пытаться, за счет ослабления наших позиций, будет пытаться дальше продвигаться. Если не смогут добиться успеха, то, конечно же, переговорные позиции будут другие. Но представьте себе, там, если они продвинутся и зайдут Покровск, например, да, то есть, или они продвинутся и зайдут, значит, в пределы Днепропетровской области. Это я не говорю о Днепропетровской области наступления на самообластной центр, просто зайдут в пределы. Или, скажем, попытаются закрепиться, или либо смогут закрепиться в пределах Сумской области. Вот они сейчас пытаются это дело провернуть. То есть все это усиление переговорных позиций. Для этого они пытаются затянуть время, выиграть его, и таким образом добиться каких-то успехов.
Ну вот вы упомянули Запорожский фронт. Недавно там, действительно, как вы сказали, Россия активизировала. Ситуация на отрезке Пятихатки, Степное, Малые Щербаки продолжает быть напряженной. Россия постоянно пытается давить на позиции украинских военных. Штурмовые действия осуществляются по-разному, но малыми штурмами группами пехоты. Иногда даже в одиночку, а также с помощью мотоциклов, квадроциклов. Но последние штурмы совершались с помощью боевых бронированных машин. То есть поднакопили там все-таки определенную военную технику для того, чтобы проскочить через позиции украинских военных. На Лиманское направление, я вот хотел бы акцентировать на нем внимание, там было 24 атаки, Россия пыталась клиниться в украинскую оборону вблизи Колодези, Ямполевки, в сторону Степового, Новомихайловки, Нового, Заречного. Это второе по количеству штурмов направления. С чем вы связываете, почему Лиман? Я вот к чему клоню, да, там, может быть, дело-то не только в Покровске и там Константиновке, а замахивается Россия на эту весну и лето, на всю агломерацию. Дружковка, Славянская, Сантиновка пытается это проглотить.
Ну, конечно же. У них стоит вопрос захвата всей Донецкой области. Он, собственно говоря, стоял в прошлом году. Мы же срывали их планы по и выходу по Покровску, и захвату Покровска, и к выходу на границы, на границе Днепропетровской и Донецкой областью. Все эти планы должны были быть реализованы значительно раньше. Они были быть реализованы еще в прошлом году. А мы уже видим завершение марта этого года, а наступление по Покровскому захлебнулось. Когда мы говорим о Лиманском направлении, мы должны обратить внимание на так называемый Сиверский выступ. То есть в центре его как раз город Сиверск. Ну вот, а по периметру вот те населенные пункты, которые вы назвали. И Белогоровка, и Ямполевка, и попытка их продвинуться к колодезям. Это я уже говорю о северном фасе этого выступа. Они пытаются таким образом его срезать, да, то есть или выдавить нас оттуда и приблизиться уже непосредственно к Донецкой области. Потому что Белогоровка – это населенный пункт, все еще в Луганской области. Возле него идут бои, по-моему, начиная с мая 2022 года, уже 3 года скоро, как там они пытаются ее взять. И это продвигается, там их отбрасывают, снова продвигаются и так далее. То есть населенный пункт, арена постоянных боевых действий. Но в целом это сиверский выступ. Они хотят его ликвидировать для того, чтобы продвинуться до Донецкой области. Да, вот в рамках тех, значит, задач, которые у них стоят по захвату Донецкой области. То есть дальше снова такие Славянск, Краматорск, Славяно-Краматорская агломерация, на которую они пытаются также наступать со стороны Часового Яра и Торецка. То есть мы видим сразу два больших направления, которые они будут пытаться реализовать. И Купинск тоже из этой серии. То
есть, кстати, Купинск, да, я хотел спросить, там такой плацдарм расширяется, не там, где мы привыкли его видеть, да, возле Дворечной, а просто у российско-украинской границы. Знаете, такая вот, ну, есть версия, почему плацдарм, да, не создать непосредственно с территории Российской Федерации, ну, и давить, расширять этот плацдарм и идти просто тупо с севера на Купинск.
Ну да, почему нет? То есть они пытаются на Купинск пройти, и хотят это сделать, им все равно с какого направления наступать. Купинск для них важен как логистический хаб. Как бы, снова-таки в разрезе значит, наступления на Донецкую область.
Вы говорите о том, что Россия хочет затянуть время для того, чтобы усилить немножко свои позиции на линии соприкосновения. Ну, если затянуть время, то в целом договариваться Россия все-таки согласна, как вы считаете, ну, там просто на немножко лучших для себя условия. Как вы эту тактику опишете? Ну, вряд ли они захватят за время этих переговоров, настолько смогут затянуть переговоры, чтобы захватить всю Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, да даже и Луганскую область. Это недавно контратака была в Надее. Какая их максималистская, но все-таки реальная цель, как вы считаете?
Ну, их максималистская цель, это она была заявлена. И, к сожалению, Стив Дитхов, он ее, скажем так, подхватил, эту максималистскую цель. Это пять областей. Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская и Автономная Республика Крым. То есть они должны быть подтверждены как территория Российской Федерации. Поскольку, в частности, Донецкая и Запорожская области были полностью включены в Конституцию Российской Федерации по результатам, значит, псевдореферендума 2022 года. Мы помним эти события. И по их результатам, значит, этого псевдореферендума подстроенным, значит, они были включены в Конституцию Российской Федерации. Mm-hmm. Теперь я говорю о том, что мы же не можем отказываться от своих регионов. Поэтому, пожалуйста, подавайте нам их на блюдечко с голубой каемочкой. Это их максималистские требования. То есть, чтобы мы отступили из этих регионов и признали эти регионы как территорию Российской Федерации. И на этой почве они пытаются, как я уже говорил, столкнуть нас лбами с США, обвинить нас в том, что мы срываем мирный процесс, и таким образом сделать так, чтобы Соединенные Штаты Америки начали на нас давить. То есть шантажировать нас, значит, отключением от разведданных, прекращением военной помощи, прочими вещами, прочими рычагами, которые они могли бы подключить против нас, так, чтобы мы могли бескровно отступить и очистить эти регионы для Российской Федерации. Вот такую задачу максимум для них вижу. Понятное дело, что они не смогут это все отвоевать силовым путем. Понятное дело, что они без потерь, без катастрофических, они не смогут перейти даже на правый берег. Не то, что начать наступление на Херсон, просто перейти на правый берег Днепра возле Херсона, для того, чтобы создать плацдарм. Но такие вот вещи они хотят сделать. Ну, высказывались предположение, что наступление на Сумскую область, там, возможно, наступление на Днепропетровскую область, там, переход границы России с Украиной в каких-то новых местах и захват территории может послужить обменной картой для Российской Федерации. Но пока мы об этом больше говорим, то есть их действия в Сумской области ограничиваются диверсионно-разведывательными группами, пока наступательных активных действий вглубь области не проводят. Там, то на прошлой неделе, что на этой неделе, в общем-то, те же населенные пункты фигурируют.
Ну и чтобы закруглить, последний к вам вопрос касательно снова переговоров. Вернемся, да, действительно, они и параллельные, и пересекающиеся такие треки. Ну, 12 часов вчера говорили американская и российская делегации. Сегодня готовилось на 10 часов утра по Киеву совместное заявление США и России. Ну, оно так и не появилось. Ну и Россия заявила, что это из-за позиции украинской стороны. Получается, сейчас мяч опять на стороне Киева. Да, я вот к тому, в каком состоянии сейчас находится Украина, в каком положении?
Я не очень понимаю, что имеется в виду по позиции украинской стороны. То есть нужно понимать, какие требования выдвигались. Если честно, я не очень понимаю, зачем вообще перемирие на Черном море в трактовке Российской Федерации. Черное море находится под контролем военно-морских сил Украины. Судоходство на Черном море обеспечивается военными силами Украины. То есть мы выгнали российский Черноморский флот из Крыма, там где-то сейчас там базируется, в Новороссийске или где-либо еще. Он абсолютно не функционален на Черном море. Для чего нам это перемирие, в каком виде оно будет, скажем так, реализовываться? Если в это перемирие, в процессе этого перемирия выяснится так, что российский Черноморский флот выйдет из своего угла, снова начнет размещать свое оборудование на вышках бойко, так называемых, снова начнет проводить военные учения с перекрытием пространств в Черном море для того, чтобы препятствовать свободному судоходству. Снова начнет обстреливать с акватории Черного моря обширную территорию Украины своими калибрами. Снова начнет проводить провокации. А потом, когда мы будем этому противодействовать, он будет нас обвинять в серьезном перемирии. Мы же сегодня помним, чем дело закончилось. Закончилось оно тем, что российская сторона заявила, что мы подпишем это перемирие только в том случае, если США вынудит Зеленского его поддерживать. Владимира Зеленского, нашего президента. Тогда что это? Ну, полная свобода действия для российского Черноморского флота. Нас свяжут по рукам и ногам, чтобы мы, не дай бог, не сбили краску с их фрегатов. Ну, честно говоря, большой вопрос на самом деле, в каком виде предлагается это перемирие и как оно будет реализовано. Хотя я хочу заметить о том, что перемирие было нашей идеей. То есть сейчас, в принципе, развивается именно наша мысль, связанная с первыми шагами по урегулированию российско-украинской войны.
Денис, спасибо вам большое. Денис Попович, военный обозреватель, был вместе с нами. Но пока мы тут говорили с Денисом, Deep State обновил карту боевых действий. Сообщили аналитики, что силы обороны отбросили Россию возле Андреевки. Это Новопавловское направление на запад от Курахова. В свою очередь, Россия продвинулась возле Пятихаток и Малых Щербаков на том же Новопавловском направлении. Ну и сообщают, что продолжаются бои возле села Демидовка в Белгородской области Российской Федерации. Новая горячая точка после почти что полного выхода сил обороны из Курской области. Обсудим в следующих эфирах, что там происходит сейчас в Белгородской области. Пока что идем дальше. Останки двух военнослужащих армии России эксгумировала поисковая группа под Славянском. Место поиска опасно из-за того, что загрязнено минами и боеприпасами, которые не разорвались. Предварительно российские военнослужащие погибли летом 2022 года, когда здесь шли очень жестокие бои. Войска России пытались прорваться к окраинам Славянска, но их остановили украинские подразделения. Впоследствии тела россиян обменяют на тела погибших украинских бойцов.
Скорее всего, противотанково.
Противотанково мина?
Да.
Зараз мы перебываем в населенном пункте Краснопилля. Визуально тут два тела військовослужбовців Российской Федерации лежат. Он уже растягнуті тваринами частково. Тобто ось одна людина, вот там еще одна, и частини тіл по периметру розтягнуті повністю. Це в 22-му році під час штурму населеного пункту Долина Краснопілля. Тобто вони зайшли в Краснопілля, закріпились і потім їх вже звідси вибивали. Тут бої були жорстокі. Оцей рубіж це вони зупинили перед Слов'янським. 95-та бригада безпосередньо зупинила тут ворога. Да, он ребра, можемо бачити тут з цієї сторони. Тут. Ось хрестик залишився. Може, рідні по цьому хрестику опознають. Можливо, вже з російської сторони буде відомо по цьому військовослужбовцю. І дуже плануємо репатріації, обміни на наших військовослужбовців, які знаходяться на окупованій території. Для нас це дуже важливо, щоб кожен хлопець повернувся, дівчина, додому.
Скільки ти вже працюєш пошуковцем?
Ну, починаючи з 22-го року.
Чи є в тебе втома?
Та, я думаю, що є, але... Але, я думаю, ті, хто загинув, їх треба повернути. Ось тому працюємо. Поки у Олексія є сили, то в мене теж є вони.
Наскільки зараз стало небезпечно працювати у зв'язку з появою дронів на оптоволокні?
Майже неможливо працювати, бо раніше хоч можна було погану погоду виїжджати, то зараз... Дуже рідко і дуже небезпечно бували випадки, що прилітало.
Якщо хтось там собі вигадав, що на війні потрібні якісь правила, то це смішно. Це вигадали люди, які навіть не розуміють, що таке війна. Оці ці міжнародні організації, які попридумували, що там повинні бути якісь Женевські конвенції, вони не працюють на цій війні. Ну, з Росією не працює, по крайній мірі, що я бачу. Тобто, ну, це неможливо, тому що це просто знищують. Вони бачать ціль, вони не бачать перешкод. Вони просто тебе знищують під нуль. Поки тебе не знищать, тому дуже небезпечно там одне-два тіла там в неділю витягти. Ну, ти більше не можеш. Або їхніх витяг, або своїх. Кого побачив? Кого першого побачив, того першого і витяг. Тобто нема часу перебирати, хто свій, хто чужий. Такого, ну, розуміння там нема. Там забираєш тіло і тікаєш звідти якнайшвидше.
Для нас це таке важке місце, ми сюди повертаємось, коли постійно їдемо.
тут загинув наш пошуковий Сосненко Денис. Підірвався на протитанковій міні. І цей автомобіль, це течик четвертий. Тобто ми його скоро будемо теж забирати як експонат, як на пам'ять того, що тут загинув наш хлопець. Встановимо теж QR-код. На жаль, такі молоді пацани по 21 року гинуть і на війні, і в окопах, і волонтери. Тобто ми розуміємо, що війна, вона не чадить нікого, ні малого, ні старого. Тому для нас це місце таке важке, коли ми сюди повертаємося. Завжди ти згадуєш той момент, коли це трапилось. Для тебе це вже на все життя. І Денис був один з найкращих і спортсменів нашого клубу, і пошуковців. Він з самого початку 22-го року сказав, що ні, я буду 100% з вами, і як би там не було, я до останнього. І так воно і вийшло. Він до останнього з нами, і зараз постійно відчуваємо його поруч.
18-летняя Оля 10 лет прожила в оккупированной части Донецкой области. Недавно девушка поступила в Киевский вуз и выехала на свободную территорию Украины. Оля рассказывает, что российские пограничники нашли у пассажира из автобуса, с которым вместе она ехала, переписку с проукраинскими мессенджерами, и в итоге всех ехавших тем рейсом заставили петь гимн России на границе. После выезда Оля выступала в Гааге, рассказывая об опыте российской оккупации, том опыте, который она сама прожила. Уже вышло наше большое интервью с этой девушкой. Оно находится здесь рядом на канале украинской службы «Радио Свобода». На картинке написано «Все, кто за Украину мовчать». Смотрите его. Ну а пока мы покажем фрагмент из интервью с девушкой, которая выехала из оккупации.
Коли ще в школі навчалась, я розуміла, що я не хочу вступати на окуповану територію в вищу заклад освіти. Бо я розуміла, що там буде. Там буде більше пропаганди, там буде російське образування, це диплом російський. А мені воно не треба було, я не хотіла, бо я бачила своє майбутнє в Україні. Мама думала, що з цим робити. І сестра старша скидає квоту, вона в Києві живе. Що Донбас – це Україна, квота, що діти з окупованої території можуть приїхати, здати в школі екстерні екзамени, і тоді вони можуть поступити вище. І тоді ми стали готуватися по відео з Ютубу до екзаменів, вчили там українську мову та історію. Історію вчила з нуля, я її ніколи не знала, там вчили її повністю з нуля, українську мову. Теж, можна сказати, з нуля вчили, ну щось я там хоч пам'ятала. Зібрали речі найнеобхідніші там. Все, що я хотіла взяти, звісно, я не взяла, тільки найважливіші речі. От, і ми замовили перевізчика і з людьми просто поїхали через кордон. Виїжджали в Росію, там нас тримали на кордоні між окупованою територією та Росією. Десь 2 години тримали нас, просто перевіряли. Перевіряли нас, тому що ми виїжджали з окупованої території ще до машини, людей там 5, напевно, було десь. От. І ми тоді поїхали, і вже на другому кордоні, де виїжджати з Росії треба було, нас там тримали дуже довго, бо в машині ми їхали, у людини там знайшли листування з людьми з України. От. І за це нас заставили усіх співати російський гімн, а ми його не знали. Ну, що робити? Нас тримали десь там 6 годин, напевно. І нам сказали, типу, вчіть. Ми сиділи, взагалі не знали, що робити. В смислі, що вчити? Ми його не знаємо. Нам хоч його вмикали, але ми його взагалі не знали. Ми коли його вмикали, ми просто там дивились в пол, думали, коли це закінчиться, коли я вже піду там додому. От. А зараз сказали співати, і все, що ми чули, ми просто забули. Там першу строчку якусь пам'ятали, і потім до нас підходить військова жіночка і протягує свій телефон з цим текстом, типу, от, повторіть. Бо ми ж сказали, що ми його знаємо, але забули, от, бо, типу, хвилюємось. От. І ми вивчили 4 строчки, нас заводять в кабінет і починають говорити, типу, от, співайте. Ми починаємо щось співати там, всі хором. От. І зупиняємось на 4-й строчці. І ми його забуваємо, ми не знаємо, що далі співати, бо ми вивчили 4 строчки, хоч щось. А вони тоді в цей час теж встали, щось руку на серце поклали, що типу, вони патріоти. І вони теж зупиняються на 4-й строчці, і ні ми, ні вони нічого не знаємо. Ми Ми на них дивимося, думаємо, а що далі буде? Вони просто на нас дивляться. Теж я не знаю, що в них тоді було в голові, але вони нам просто тоді сказали, ладно, ідіть.
Тобто російські прикордонники, які вимагали від вас гімн, ймовірно, самі не знають його слів.
Нас зустріли українське СБУ, і там стояв стіл з водою, нам одразу води предложили сісти, там вже тіньок був, а там на кордоні нас на сонці заставляли. От. Там до нас на українському кордоні намного краще відносились до нас. До нас відносились як до людей, а не як до якихось до животних, не знаю, як.